Неравенство и несправедливость в природе вещей естественны, как слезы Вергилия.
Смотри «Данте Алигьери», «Божественная комедия», «Ад», «Песнь 14».
И мы изъяли свободу из реальной жизни. Свобода — порождение ума, утопия, где мы тайно укрываемся от обычного каждодневного мира. Все равно, как для меня Торнкум, где я жил гораздо более в воображении, чем в реальности. Именно отсюда, у нас, в Англии, и возникла необычайная терпимость к переживаемому страной упадку, к существованию по принципу «ни шатка, ни валка». Отсюда наш социальный консерватизм и консервативный социализм. Наше общество в его теперешнем состоянии — не что иное, как мертвая реальность, а не живой воображаемый мир. Потому-то мы и создали язык, который всегда подразумевает больше, чем говорится, в отношении как эмоций, так и мысленных образов. У американцев же наоборот. Они обычно подразумевают и чувствуют гораздо меньше, чем привыкли говорить. Но в обоих случаях цель одна и та же — найти такое пространство, где можно ощутить себя свободным. Видимо, те, что хотят казаться циниками, живут в Америке. Но циники, по сути своей истинные квиетисты, проживают на Британских островах.
Квиетист — последователь философии квиетизма, проповедующий пассивное отношение к жизни, отказ от собственной воли, духовное самоуглубление.
Я пытаюсь реабилитировать себя, а вовсе не толковать о различии культур. Мое отношение к природе, мое прошлое, мой Торнкум — все это должно быть результат моей собственной биографии, собственного генетического строения, но не в меньшей степени и того, что я англичанин. Однако счесть этот перелет от Калифорнии и Дженни в Англию, как и вчерашний приступ жалости к себе, конструктивной, то есть американской, реакции на все происшедшее, было бы неоправданным заблуждением. Серьезного желания исследовать собственное прошлое или реконструировать его в какой бы то ни было форме я вовсе не испытывал. Но, разумеется, тут я малость передергиваю. Никто не станет ничего тщательно продумывать, если нет иной причины, кроме наличия свободного времени. Абсурдно было бы предположить, что человек, поклевывающий носом в салоне Боинга 707, высоко над однообразно прямоугольными пшеничными полями американского Среднего Запада, может увязнуть в череде сменяющихся кадров из прошлого, не имея ни малейшего представления о том, чем он, собственно, занят. Возможно, единственным симптомом грядущей смены жизненного пути был симптом отрицательный. У меня в голове не было ни одного нового проекта, кроме злополучного сценария о Китченере. Отделаться от него я не мог. Заключенный контракт не давал мне такой возможности. Но и сам герой, и период, о котором нужно было писать, были мне неинтересны. И весь тот месяц, что я возился с подготовкой материала, у меня скулы сводило от скуки. Каро, моя дочь, теперь уже работала. Нелл вышла второй раз замуж, так что у меня не было даже того предлога, что я нуждаюсь в деньгах. Нужно было искать иные мотивы. И я решил, что, по-видимому, мне необходимо обосновать чувство презрения к самому себе. Создать ту самую последнюю соломинку, которая переломит спину условному верблюду. Вспоминаю, что когда мы, Энтони, Джейн, Нелл и я, проводили лето в Риме, мы остановились как-то перед гротескно-смешным полотном, изображающим самобичевание какого-то святого. Даже Джейн, к тому времени уже обратившаяся в католичество, нашла картину смехотворной, католическую веру в ней, доведенной до абсурда, что позволило Энтони прочесть нам лекцию о принципе, пусть не о конкретном воплощении этого принципа, о том, что умерщвление плоти универсально, ибо абсурдно и необходимо. В те дни Энтони многое обосновывал принципом абсурдно необходимого, некую сторону своей жизни тоже, а я не придал этому большого значения, так как уже тогда овладел искусством не причинять себе неприятностей. И вот теперь, 20 лет спустя, я бичевал сам себя сценарием о Китченере, человеке, который, чем больше я узнавал о нем, тем неприятнее мне становился. К тому же в перспективе меня ждали значительные технические трудности. Да еще мне не разрешили написать, из-за невероятной дороговизны съемок, сцену гибели крейсера, единственную, которая могла мне прийтись по душе. Какое удовольствие было бы видеть, как занудный старый хрыч навеки исчезает в Оркнейских волнах. Что последует за этим, было мне неизвестно. И на самом деле я летел не в Нью-Йорк, а оттуда домой. Я летел в пустое пространство.